Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной урок закона Божьего. Итак, четвертый урок. Кратко повторение предыдущего третьего урока, на котором мы продолжали говорить о священном предании и разбирали такую наиважнейшую форму священного предания, как Священное Писание, то есть Библию. И отметили, что с тех пор, как учение христианское заключено в священной книге, Церковь для верного и неизменного сохранения своего учения, мысли, слова и выражения утверждает и заимствует из чистого источника Священного Писания, непрестанно при этом с его помощью проверяя сие учение. Однако сказали, что даже имея Священное Писание, то есть Библию, мы имеем потребность в священном предании, что, например, опыт духовной жизни того или иного подвижника, подвижников, монастыря, монастырей не может быть записан в Библии. Более того, и правильное разумение Библии без священного предания невозможно. Также и благодатное освящение, сообщаемое посредством таинств, соблюдение священных обрядов в чистоте первоначального их установления не мыслится без участия священного предания. Сказали, что церковь не есть только человеческое сообщество, но богочеловеческий организм, главой которого является сам Господь Иисус Христос, а все верующие члены этого богочеловеческого тела. И особо отметили, что церковь является верным хранилищем священного предания и единственной верной истолковательницей священного писания, то есть Библии. Библия — церковная книга, она создана церковью и может существовать только в церкви. Вне церкви Библия — лишь набор исторических документов, и только в церкви библейские книги обретают статус священного писания. Сделали вывод о смысле библейских книг, который может быть постигнут только в церкви и в свете хранимого ею священного предания. Живя в церкви, человек может научаться истине непосредственно от церкви, поскольку церковь свое учение не выводит из священного писания, но имеет его в готовности. Если, рассуждая о каком-либо догмате, церковь приводит те или иные места Библии, то не для вывода догматов, а для подтверждения оных. Итак, тема сегодняшнего урока – следующая форма священного предания – правила веры. На прошлом уроке мы обращали внимание на то, что формы священного предания теснейшим образом связаны между собой. Сказали, что, например, правила веры по отношению к священному писанию являются руководительным началом, ключом для истолкования Библии. И также можно сказать, что правила веры – основание, фундамент для построения здания богообщения. Наша задача будет состоять в том, чтобы усвоить правила веры. Первые шаги в этом направлении возможно сделать посредством истолкования символа веры. Дадим определение, что есть символ веры. Кратко и точно изложенное учение о том, во что должен веровать христианин. Само слово «символ» означает соединение, связь. Надо сказать, что символика играет в жизни человека огромную роль. В библейском и святоотеческом понимании символ — это некоторый элемент вещественного мира, который являет духовную реальность и к ней приобщает. Но явить духовную реальность и приобщить к ней символ может только в силу того, что сам этой реальности причастен. Следует отметить, что христианские символы — не продукт человеческого творчества. Это то, что дано в результате откровения, когда Бог все более и более посвящает нас в неизвестную нам ранее реальность, раскрывает перед нами мир, чьей тенью в некотором роде является символ. Происхождение того, что выражается символически, всегда заключено в самой божественной речи, запечатленной Святым Духом. Святой Дух — образует все более и более тесную связь между символом и означенной им реальностью, так что на границе между ними символ смешивается и отождествляется с этой реальностью. Такой способностью приобщать духовной реальности, несомненно, обладает и наш символ веры, ибо он был составлен духоносными отцами первого и второго Вселенских соборов, которые действовали по наитию Святаго Духа. Давайте обратимся к тексту нашего символа веры. Я прочитаю символ веры на церковно-славянском языке, и далее мы начнем уже, приступим к разбору символа веры. Итак, «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, свету от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловечшегося». Распятого же заны при понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголавшего пророки. Во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Мы видим, что, с одной стороны, ряд кратких, выверенных богословских формул демонстрируется набором ярких, хорошо запоминающихся образов. Символ веры мы употребляем в утренних молитвах, поем в храме, толкуем и читаем в оглашении при таинстве крещения. Назначение символа веры — сообщение знаний о Боге, о Его домостроительстве, возвышение нашего ума и сердца к созерцанию Бога, приобщение духовной реальности. Поэтому символ веры, наряду с его вероучительностью, также неотъемлемая часть молитвенного правила любого христианина. В пастырской практике очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда приходит человек в храм с желанием креститься. Неизбежно такому человеку задается вопрос о вере. Как правило, о вере тот, кто готовится к крещению, не знает практически ничего. И, в общем, это недопустимо, но понимаемо. Когда о предмете веры не ведает человек, тот, кто готовится к крещению, это как-то оправдано. Человек только пришел, он хочет узнать. Но когда об этом не ведает крестный, то такая ситуация очень печальна и тревожна. Редки случаи, когда крестные готовы стать полноценными восприемниками. Все очень торопятся. Многих устраивает отношение к религии как к магии. Пришел, получил, ушел. И что путь к Богу простирается длиной во всю жизнь, многими воспринимается как докучливая сказка, а не как руководство к жизни. И буквально приходится чуть ли не уговаривать человека должным образом подготовиться к такому величайшему действию, как таинство крещения. Для правильного восприятия религиозных символов, обращенных в первую очередь к сердцу человека, которая занимает в духовной жизни центральное место, необходим контроль со стороны разума. Желание креститься зачастую неосознанное желание сердца человека, задача церкви и в том числе каждого сознательного христианина дать этому желанию правильную, разумную огранку. Умение читать символ веры и даже знание его наизусть, но при этом неразумение его смысла может наносить душе непоправимый вред. Быть православным христианином значит утверждать православную веру, то есть исповедовать не просто слова, а сам смысл символа веры. Это также означает утверждение всего, что исходит из символа веры, что развелось и основано на нем за всю долгую историю православной церкви. Когда же было зафиксировано правило веры? Здесь необходимо сделать краткое повествование о Вселенских соборах. Православная церковь признает 7 Вселенских соборов – собрание пастырей и учителей христианской католической церкви по возможности со всей вселенной для утверждения истинного учения и благочиния между христианами. Это определение Вселенского собора. Церковь есть тело Христово, духовный организм, глава которого Христос. Она имеет единый дух, единую веру, единое общее соборное сознание, руководимое Духом Святым. Это сознание присуще церкви всегда, но свое определенное выражение оно получает в решениях церковных соборов. По примеру святых апостолов, которые держали собор в Иерусалиме, церковь с древнейших времен имеет обычай разрешать возникающие в практике церковной жизни вопросы посредством созыва соборов. С 4 по 8 столетия по причине появления различных богословских разногласий возникала потребность в созыве вселенских соборов, которые точно формулировали и утвердили ряд основных истин христианской православной веры, защитив древнее учение церкви от искажения еретиков. Вселенские соборы также формулировали и обязали ко всеобщему единообразному исполнению многочисленные законы и правила общецерковной и частной христианской жизни, называемые церковными канонами. Вот почему, когда мы приходим в храм и наблюдаем за тем, как проходит богослужение, то видим единообразие. Да, богослужение чуть-чуть может в каких-то мелких деталях отличаться, в зависимости от того, какой священник служит, какое клиросное пение, кто поет, какая традиция существует в этом храме. Но канва, главное, в храме никогда не нарушается, потому что всякий храм, церковь руководствуется именно церковными канонами, как служить, как отправлять богослужение, как отправлять те или иные требоисполнения. Итак, еще раз повторю, что Православная Церковь признает 7 вселенских соборов. Назовем их: Никейский 325 год, Константинопольский 381, Эфесский 431 год, Халкидонский 451 год, Константинопольский 553 год, также Константинопольский 680-681 год и Никейский 787 год. Задача и цель соборов – явить единство святых и Божьих церквей, выражая единство и православие веры Кафолической Церкви, чтобы везде и всегда христиане верили в то, чему Христос и его апостолы учили. Это определение православного катехизиса. Однако следует иметь в виду, что соборы не давлеют над церковью. Соборы являются одной из форм церковной жизни. Собор не является непогрешимым оракулом церковной истины. Решение любого собора какое-то время проживают в церкви, и только церковь может засвидетельствовать о достоинстве решений того или иного собора. Только церковь может сообщить собору статус вселенского. Судьей и хранителем церковной истины в конечном счете является народ церковный, как носитель опыта истинной жизни. Итак, братья и сестры, мы с вами разбираем такую форму священного предания, как правила веры, и делаем шаги по тому, чтобы освоить правила веры, освоить символ веры. На следующем уроке мы начнем разбирать каждый член символа веры в отдельности. Всего их будет 12. Сейчас лишь повторим то, что мы сегодня с вами на уроке проговорили. Итак, мы сказали, что для того, чтобы священное предание было руководительным началом, ключом для истолкования Библии, необходимо узнать и изучить правила веры. И сказали, что это возможно сделать путем исследования истолкования символа веры. Мы сказали, что недостаточно только верить, нужно еще и верить правильно, верить разумно. Приводили такой печальный пример нашей сегодняшней действительности, как отсутствие знания веры у людей, не только тех, кто готовится к крещению, а для того они приходят в церковь, чтобы научиться, сугубо тех, кто в церкви уже давно крещен, уже давно является христианином. Обычно, когда приходит человек в храм, дается у нас так в храме заведено, дается ему почитать символ веры. После этого, когда задаешь вопрос, вы что-то поняли, редко, когда человек отвечает, что понял, и, как правило, процентов на 90 человек не понимает даже слов, которые он прочитал. После того, как с этим человеком проводится беседа и разбирается символ веры по каждому пункту, то говорится, что уметь читать символ веры и даже знать его наизусть – это хорошо. Но это, будем говорить, первая ступенька в вере. Следующая ступенька – это понимать символ веры. Для этого вы здесь находитесь, для этого мы с вами беседуем. Когда человеку преподан урок и растолкованы основные понятия символа веры, чем мы с вами займемся на последующих уроках, говорится следующее. А вот для того, чтобы перейти на следующую ступеньку веры, необходимо жить по вере. Необходимо, чтобы символ веры был не просто знанием, а был частью жизни человека, чтобы человек руководствовался в своей жизни верой. Итак, также мы сказали о том, что символ веры был зафиксирован на Вселенских соборах и дали понятие о Вселенских соборах и определение Вселенскому собору. Сказали, что задача и цель Вселенских соборов – это явить единство святых Божьих церквей, выражая единство и православие веры католической церкви, чтобы везде и всегда христиане верили в то, чему Христос и его апостолы учили. На этом, братья и сестры, позвольте закончить очередной урок православия, пожелать всем крепкой и разумной веры. Спаси нас всех, Господь. До новых встреч.